Юга Радіо. Все принимается сердцем. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога Радио, и мы снова сегодня собрались, чтобы изучать Бхагавад-гиту вместе с Анандой Киртаном. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели!
Как настроение, Ананда Киртан?
Отлично! Жара, конечно, начинается, и вот она, двойственность этого материального мира. Еще недавно ждали, когда же придет тепло, вот оно пришло, ну уже, хочется, чтобы попрохладнее. Ну, материальный мир тут, не найдешь, как говорят, в кипящем котле не найдешь прохладного места.
Непостоянство просто.
Двойственность.
Ананда Киртан, мы собрались сегодня, вот как я уже сказала, изучать Бхагавад-гиту. Мы остановились в прошлый раз на какой главе, о чем мы говорили? Давайте вспомним об этом.
Мы продолжаем изучать Шримад-Бхагавад-гиту в изложении Шрилы Прабхупады. Древнейшее произведение ведическое. Оно является таким базисным произведением, в котором раскрывается пять вещей. Это знание о высшей истине, то есть об Абсолюте или Боге, о дживе, о душе, о кала, это время, о времени, о карме, о деятельности, которая должна заниматься живое существо, и что еще пятое, взаимоотношения с Богом, какие должны быть взаимоотношения с Богом. И мы сейчас изучаем уже четвертую главу, четвертая глава, которая называется «Трансцендентное знание», текст номер 27. И это глава, которая раскрывает различные уровни сознания, и для различных уровней сознания существовали разные практики, или предлагаются, по крайней мере, вот в Бхагавад-гите Кришна предлагает разные практики. По крайней мере, он их описывает, но потом он сделает свой итог. Какую же практику все-таки он считает приоритетной? Вот как раз эта серия стихов, как она говорит именно об этом.
Ну что ж, тогда начнем комментарий, Ананда Киртан. Это у вас получается очень хорошо, и мы очень рады вас слышать.
Большое спасибо. Вся милость, конечно же, духовному учителю, предыдущим ачарьям. И в первую очередь, безусловно, Шриле Прабхупаде, который сделал доступным это произведение. Произведение, которое раскрывает до необозримых просторов мир духовной науки самоосознания. И вот это вот то, чем, наверное, принципиально отличает эту традицию вайшнавскую, что очень научный взгляд, научный подход к изучению и, собственно, к материалам, которые были доступны вайшнавам на протяжении уже... Ну, не буду пугать слушателей цифрами, но, по крайней мере, порядка 5000 лет, вот оно, Бхагавад-гита доступна.
Это минимум, да, Ананда Киртан?
Ну, это я так, знаете, как скромно назвал такую цифру, хотя, если говорить уже языком Бхагавад-гиты, то Бхагавад-гита согласно самой Бхагавад-гите, а наш принцип именно таков, мы смотрим через глазами Писаний, Шабда Брахман — это трансцендентный звук, который не имеет недостатков, а парушея. То есть это знание, которое не имеет недостатков, так как исходит из абсолютного мира и из абсолютной личности. И согласно, если говорить языком самой Бхагавад-гиты, то есть если для кого-то это является абсолютным авторитетом, как скажем, вот в частности для меня, то в нашей Вселенной это знание существует порядка 120 миллионов лет. И если я не ошибаюсь, на Земле в человеческом обществе существует порядка 2 миллионов лет. Что говорить о последнем каком-то этапе такого вот проявления, что ли, этого знания, это 5000 лет. Немногим больше, наверное. И это был период, когда произошла пролая такая, одна эпоха сменяла другую. Это мы знаем, что сейчас идет Кали-юга, эпоха, четвертая такая эпоха, в каком-то смысле самая неблагоприятная, в каком-то смысле самая благоприятная.
Двойственность, да, Ананда Киртан, снова?
Да, опять двойственность. Те, кто ищет истину, это, наверное, эпоха самая благоприятная. Те, кто хотел бы просто наслаждаться в этом мире, то это, пожалуй, не то время, в которое можно было родиться для того, чтобы понаслаждаться. Потому что Кали-йога — это эпоха лицемерия, раздоров, лжи, насилия. Так определяется эта эпоха, согласно Священным Писаниям. И мы видим, что налево-направо люди не могут найти не то, что там с кем-то, да, там какие-то народы друг с другом общего языка. Люди не могут найти дома отношения и не могут мир установить свои в одной семье, в пределах одной семьи. И говорится, что в Кали-югу, чтобы испортить отношения даже между друзьями, достаточно просто не общаться. Вот интересный такой факт, такое утверждение. И мы все больше и больше видим эти признаки. Хотя Кали-юга еще будет длиться 427 тысяч лет. Вообще, вот согласно Бхагавад-гите, как раз этой главе 4, которую мы изучаем, Кали-юга длится 432 тысячи лет, 5 тысяч лет, из которых уже прошло. Ну, соответственно, вот порядка 427 тысяч лет. То есть это только начало Кали-юги, но для разумного человека, если вот немножко посмотреть, раскрыть глаза, посмотреть на действительность, на реальность того, что происходит во всех сферах, в абсолютно всех сферах, там, начиная с социальной, политической, экономической, какой-то еще другой, то даже в духовной, то в простом виде, ну, просто ужас. Так это только начало. Если мы почитаем, скажем, описание того, что будет к концу Кали-юги, то это вообще просто какой-то ужас.
Ананда Киртана, а как люди общались в Сатья-югу, вот в Золотой век? К чему можно стремиться нам сейчас?
Ну, в Сатья-югу, конечно, есть разные описания, и как в самой Бхагавад-гите говорится, «Маму питя пунарджанма дукхалаяма шашвата». Это говорит Кришна Арджуне, он говорит, что разумные люди, они все стремятся уйти с этого мира. То есть нужно понять, и Бхагавад-гита это объясняет, что материальный мир, вот та Вселенная, в которой мы живем, со всеми ее необъятными просторами, это всего лишь маленькая часть творения Бога. То есть вот есть, скажем так, общее творение, как государство. Есть государство, но, скажем, в каком-нибудь городе, и то это даже не в каждом городе, есть тюрьма, но это же это маленький кусочек какой-то земли, куда вот, по стечению обстоятельств ссылают граждан, которые не хотят жить по законам государства. И подобно этому приводится именно этот пример, что материальный мир, хоть он и кажется для нас необъятный такой, но на самом деле это всего маленькая часть проявленного творения вообще мироздания. И это то место как раз, где, ну что можно сказать, именуется тюрьмой. И вот мы в этой тюрьме. И Кришна говорит о том, что разумные люди, они это понимают. Потому что в этом мире, вот где мы находимся, материальный мир. Здесь он говорит «Духалаяма шашвата». Неужели этого факта вы не можете увидеть? А что означает «Духалаяма шашвата»? Он временный. И уже одного этого факта достаточно, чтобы приносить нам массу беспокойств. Потому что по своей сути, и это тоже Бхагавад-гита раскрывает, это первые уроки, которые раскрываются в Бхагавад-гите, дается объяснение души. «Наджайте мриятэ вакадачи». То есть мы по своей сути, никогда не рождались и никогда не умрем. Мы не имеем даже вот такой, знаете, привилегии. Ну, я в кавычках говорю «привилегии», потому что это на самом деле истинное счастье. Это, наверное, хорошая новость, что мы, в принципе, даже и умереть-то не можем. Но это хорошая новость, когда вы счастливы, правда? То есть вот представьте счастье, которое никогда не кончается, а более того, кивала ананда канда. Наоборот, только нарастает счастье.
Ананда Киртан, я уточню, мы говорим о душе, да? Вот когда мы говорим, что мы говорим о своей истинной сути.
Конечно, и совершенно неправильно говорить, что вот есть я, а у меня душа. И эта идея Бхагавад-гиты совершенно не поддерживается. И вот тот стих, который я процитировал, «Наджайте мриятэ вакадачин», который говорит, что мы как душа никогда не рождаемся и не умрем. То есть понятно, что это такое философское утверждение, потому что понятно, что все-таки нас породил Бог. Но мы созданы вечными живыми существами. Вот этот факт здесь ключевой. А вечными значит вечными. То есть во времени у нас нет ни начала, ни конца. А что касается тела, то говорится, что джатасяхи друвам ритюр, друвам джанмам ритасяча. Тот, кто родился в этом мире, вот получил тело. То есть я как душа, я вечен на самом деле, но в силу вот своих поступков определенных, обстоятельств, я попадаю в эту тюрьму, И в этой тюрьме мне одевают, ну, назовем так, кандалы. И это кандалы, это мое материальное тело. Или клетка, в которую меня садят, вот такая, знаете, изолируют. Это материальное тело. И вот это тело, о котором говорится, оно будет рождаться и умирать.
В принципе, Ананда Киртан, мы не чувствуем времени, получается, только когда посмотрим в зеркало, да, или когда вот устанавливаем связь с какими-то событиями. А вот так, как мы себя осознаем, времени мы, получается, не чувствуем. Нам кажется, что вот мы говорим часто, время пролетело, или там время стоит. То есть, по идее, душа, она совершенно не живет в этих категориях.
Да, Инна, вы вот прям по Бхагавад-гите говорите. И интересно, что это любой разумный человек может уловить. То есть и Прабхупада, он всегда приводит этот пример. Он говорит, посмотри на свои фотографии. То есть возьмите фотографию, когда вам там, ну, 3 месяца. Да? И это совсем другое тело. Понимаете? И когда мы говорим, мы не это тело. То есть мы душа. Просто какое-то время я нахожусь в этом теле, но я не это тело. И он говорит, посмотрите сейчас, как вы и заметили, поглядите в зеркале, и вы увидите, что у вас совершенно другое тело. И «Дехиносмин ядхиадахи каумарам яуванам джара». Интересно, и это уже такой научный взгляд. То есть Кришна делает научное утверждение во 2 главе. Он говорит, что мы как душа, мы переселяемся из детского тела в юношеское. То есть мы не поддерживаем тот факт, что у нас одно тело, и это тело просто, знаете, как кожа, растягивается, растягивается, и как-то оно трансформируется. Нет. Кришна говорит, «Каумарам яуванам джара». То есть из тела ребенка или юноши мы переходим в тело ребенка. Или наоборот, да, извиняюсь. Были в теле ребенка, получили, попали в этот мир, мы вот родились. У нас тело ребенка. Из этого тела ребенка мы переходим, душа переходит в тело юноши. Из юношеского тела там, в более зрелое, потом уже в тело старика. И он говорит, что и после оставления этого тела, когда тело станет бесполезным, как же этот стих? «Васамси джирнани атха вихая навани грихнати наропарани, татха шарирани вихая джирнани анани самьяти навани дыхи». Он говорит, что и вот когда это тело станет бесполезным, а в какой-то момент оно станет бесполезным, то мы будем вынуждены перейти в другое тело. То есть как человек одевает новую одежду, сбросив старую бесполезную, так и душа одевает новое тело, получает новое тело, оставив старое бесполезное. И вот это доказанный факт. Но с чего мы начали? Что, и вы посмотрите, у нас нет этого тела. И у нас уже нет тела у многих, когда мы были юношами, а уже у кого-то нету и того тела, и он в теле старика. Но мы же осознаем себя той же личностью. Понимаете, да?
Очень часто старики говорят, пожилые люди, что они не чувствуют, то есть они всегда, фраза, да, стандартная, «душа молода у меня».
Да, да. И вот это только, знаете, как подмена понятий происходит. Он думает, что он тело, а у него есть душа. И поэтому он так мыслит. То есть мыслит обусловленной категории. Он считает себя телом, но у него вот что-то в кармане лежит, знаете, как в левом кармане лежит пачка сигарет, а в правом кармане, ну я так образно говорю, душа. И вот говорит, он, у меня вот эта душа, которая в правом кармане, вот она себя чувствует так. Вот. Но ведический взгляд или вайшнавский взгляд, он говорит совершенно о другом. Он говорит, я и есть душа. Правильно, знаете, мне очень нравится это выражение. У меня нет души, я и есть душа. Но у меня есть тело. И вот это вот принципиальный взгляд, знаете, такой духовный взгляд вайшнавской традиции. Да, и вот об этом говорится. И душа-то, она по своей природе какова? Она вечна. И именно поэтому мы все стремимся к вечности. Это тот факт, о котором вот мы уже что-то на протяжении последних программ, я вспоминаю, но я опять вспомню, что когда Бог смерти задал Махараджу Юдхиштхире, состоялся удивительный такой диалог между императором всего мира и пришел Ямарадж. А Ямарадж в этой вселенной, вот мы недавно говорили о полубогах, он отвечает за смерть. То есть это олицетворенная смерть. Он контролирует смерть всех живых существ. И вот он пришел к Ямараджу, к Юдхиштхире, этот Ямарадж, Яма. И у них состоялся интересный диалог. И вот один из вопросов, который он задал Юдхишхире, императору, он говорит, скажи, что самое удивительное в этом мире. И ответ был таков, что самое удивительное — это то, что все знают, что умрут. Ведь это факт, правда? То есть каждый знает, что умрет. Мы, можем не станем музыкантами, мы можем не стать там, папами, мамами, или адвокатами, или там, еще кем-то, столярами, но мы знаем, что точно с нами произойдет. Это в конце концов смерть.
Но мы предпочитаем не думать об этом.
А вот это как раз вот тот момент, на котором вы сказали. Потому что мы осознаем, вот это, потому что жизненная сила у нас, она исходит из души. То есть мы и живем-то потому, что мы душа, мы вечны. И сознание, которое пробивается, сознание души пробивается через все эти оболочки. Оболочки апариям, таствоням, прокритим, витхим, апарам. Дживабута, махабахо. Это стихи. И первый стих из этой серии. Бумира по налаваю каманур будхир эвача. Кришна говорит, что у нас есть ложное эго. То есть как душа попадает, вот, из чего состоит наше тело, как мы общаемся с этим телом, то есть механизм взаимодействия души с телом. И он говорит, что тело состоит из пяти основных элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И сочетание этих элементов вот мы получаем, так сказать, вот наше материальное тело. Но если заглянуть дальше, какая у нас связь с этим телом? А наша связь происходит бумирапо налаваю каманур будхирвача, что у нас есть ум. Ум — это наша способность ощущать, осознавать. И это наши чувства. То есть наш ум связан с чувствами. По сути дела, он и есть квинтэссенция наших чувств, осязания, бамбанянем и так далее. И все эти вот впечатления, способность наша ощущать из тела, она накапливается в уме. А за умом, выше ума, стоит разум, будхи. Разум — это нечто другое. Если функция ума — ощущать, переживать, желать, отвергать, то наша функция разума, она лежит в том, чтобы оценивать. Там нет таких впечатлений, но там знание. И это знание нам говорит, плохо или хорошо. Но что за разумом? А за разумом еще более тонкая субстанция, и это наше ложное эго. И вот это вот кочерга, которая мы, как душа, знаете, если такой образ привести, вот я стою возле, скажем, камина, да, и я с огнем, соприкосновение прихожу через кочергу. То есть, с одной стороны, я, когда мешаю огонь, я уже с ним имею связь определенную, но невозможно взяться за огонь. Для этого нужен определенный механизм. И вот этот механизм кочерга, который душа имеет связь с нашим телом, вот это ложное эго, аханкара. И аханкара — это, знаете, такая энергия, может быть, я бы сказал современным языком, психологическая. То, как я себя ассоциирую. Эго, в эге нет ничего плохого. Эго — это осознание самого себя. Но есть истинное эго, а есть ложное эго. И вот, знаете, как больной человек, он может ассоциировать себя с Наполеоном. То есть к Наполеону отношения не иметь, но ассоциировать себя с Наполеоном. Ну, это, знаете, как давний повод для шуток, для всяких анекдотов. Вот, сколько у нас Наполеонов держится там, в больницах и так далее. И вот это есть ложное эго. То есть с чем я себя начал ассоциировать. И согласно вайшнавской культуре, мы в принципе, когда мы думаем, что я это тело, то есть вот эта тонкая-тонкая связь, тонкая прослоечка, которая меня как душу соединяет с этим телом, эго. Когда мы думаем, что я есть это тело, это есть степень сумасшествия. Или наше болезненное состояние в материальном мире. И что нам нужно? И в принципе, все, что мы делаем, вся практика духовной жизни или вот знание, которое мы получаем, изучаем Бхагавад-гиту, оно направлено на то, чтобы разрушить вот это ложное эго. То есть прийти в себя. Мы принимаем таблетку знания, божественного знания, которое нам говорит, ты не это тело, ты душа. Нам нужно ассоциировать себя с собой, с истинным «я». И это душа. И вот когда мы начнем ассоциировать, то мы тогда поймем, что я вечен. Не просто буду желать этого, знаете, и интуитивно жить, не хочу умирать. Мы поймем, что я вечен. И мы же не льем слезы, скажем, по очередной футболке, правда? Или по очередным носкам, которые сносились, мы их выбросили.
И... Ну, кто как, Анандакиртан.
Ну да, кто как. Но сама идея, надеюсь, понятна. Что когда мы поймем, что я вечен, что я душа, и, а понять это можно при помощи соответствующей практики и отречения, так утверждает Кришна в Бхагавад-гите. А соответствующая практика — это как раз и есть процесс бхакти-йоги, когда нас призывают и обучают Бхагавад-гита действовать как душа. Не просто знать «я душа», да, и почитывать книжку, подтягивая сигаретку и запивая пиво. Нет, действовать как душа. Потому что в духовном мире нет ни пива, нет ни сигареток. И нет по простой причине, что в этом нет необходимости, знаете как, фаршировать себя с утра наркотиками, чтобы этот мир казался не таким уж плохим. Потому что на самом деле очень тяжело жить в этом мире, потому что в этом мире, ну, этот мир, если мы не связаны с духовной реальностью, этот мир не предлагает нам ничего хорошего. Вот просто ничего хорошего нет в этом мире. И чтобы как-то жить, поэтому вот обусловленные души, фактически несчастные люди, они вынуждены прибегать к интоксикации, к наркотикам, начиная от самых тяжелых, кончая там ежедневными легкими наркотиками, такими как чай, кофе, там, сигаретка. Потому что таким образом разрушается сознание, притупляется сознание. И тогда, когда сознание притупляется, то вы уже не способны воспринимать реальность, но вас это устраивает. Потому что, ну, знаете, как свинья лежит в своих испражнениях, ее это устраивает. Вот. Собака ест свои испражнения, это тоже ее устраивает. Сознание такое. И вот эти интоксикации людям нужны, они держатся за них, потому что разрушается сознание. И людей это устраивает, потому что тогда можно не видеть, ну, ужаса этого материального мира. Но ведь это, в свою очередь, приводит к деградации. И тогда уже, вам когда вы оставляете это тело, вам говорят, а зачем вам тело человека? У тела человека есть совершенно определенное назначение. Но если вы хотите быть охотником, а я знавал таких, то зачем вам тело человека? То есть вы хотите быть охотником. Тело человека предназначено для самореализации, задавать вопросы об абсолютной истине. Но если вы это не делаете, а вы ходите на охоту, вам ближе кровь, вам ближе там, страдания других живых существ, вы готовы их там терзать, разрывать, а потом еще съедать это все, то вам не нужно тело человека. Кришна говорит, что я вам дам тело, которое лучше предназначено для этого. И какое? Мы получаем крепкие зубы, острые когти, полосатый хвост. Пожалуйста, иди охоться. Это самый идеальный инструмент для того, чтобы быть охотником. И вот таким образом, вот это есть реинкарнация души. Таким образом происходит переселение души и удовлетворяются наши потребности. Но в любом случае, в каком бы мы теле ни были, вот это вот позыв, так как мы душа, и энергию, и жизнь телу создает именно энергия души, отсюда-то у нас и есть вот это чувство того, что мы будем жить вечно. И это честное чувство, это правильное чувство, и оно объективное. И мы каждый это чувствуем, поэтому не хотим смиряться вот с этим фактом, что я умру. Второе — это аспект сад, вечности души. Второе — ананда. Ананда — это счастье. Мы все естественным образом стремимся к счастью. И чтобы приобретать это счастье, и чтобы это счастье было как можно дольше, продолжительнее, вот этот аспект сад мы все-таки хотим реализовать, вечность. Мы хотим втянуть наше счастье вот в это состояние вечности. Мы хотим быть счастливыми всегда.
Мы помним о своей природе истинной и хотим это применить вот здесь, да, в тех условиях, в которых
мы живем. Да, да. Я бы, наверное, даже так сказал, что мы интуитивно это чувствуем. То есть неосознанно. Если мы не обладаем духовным видением, духовным пониманием, мы это тоже чувствуем. Но это вот в состоянии такого интуитивного понимания. Вот. Это разные вещи, когда мы осознанно понимаем и когда мы просто интуитивно. И третье, поэтому мы стремимся к знанию, мы пытаемся реализовать аспект чит, как быть вечно счастливым. Это энергия чит, знание. Но в материальном мире оно вот опять же проявляется в том, что мы пытаемся получать образование, потому что мы думаем, что это поможет нам занять какое-то положение, это поможет быть счастливым и так далее. Но вот Кришна, он говорит, что апарьямата, ну, Господи, В общем, мир временный, и вот этот факт временности, оно приносит нам страдания. Здесь невозможно ухватить состояние счастья вечно. И поэтому Кришна говорит, что разумные люди, которые начинают это понимать, они пытаются всячески выйти вот из этого состояния. То есть, другими словами, они принимают условия, как выйти из этой тюрьмы, тюрьмы материального существования. И Кришна, он, чтобы, так сказать, поставить жирную точку в следующем стихе, он вообще говорит, «Абрама была на луках Пунара Вартина Арджуна». Этот стих, здесь он утверждает, Арджуна, не думай, что вот ты просто в таком положении сейчас находишься, да? Что вот я живу где-то на Украине. И вот на Украине сложная политическая обстановка, сложная экономическая обстановка, и что вот, вот это проблема. А вот лучше бы мне переехать поближе к Инне туда, в Германию, где все так сладко и цветет все. И вот там-то я буду счастливый. И Кришна, чтобы развеять эту иллюзию, он говорит, Арджуна, даже если ты поднимешься на самую высшую планету, Сатьялоку, Бур, Бувар, Свар, Свага, Сваргалока, то есть это ну, название там, планет, которые выше, 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 где уровень жизни выше, естественно, способность как бы наслаждаться гораздо выше. Он говорит, даже если ты поднимешься на планету Господа Брама, ты не будешь счастлив. Поэтому нищий, просто нищий, то место, которое ты занимаешь, просто в этом состоянии уже начни. Бхактятва нами шатья. Займись преданным служением. Займись бхакти-йогой. И вот это вот рекомендации Кришны и, ну, так сказать, вот легкий экскурс, о чем Бхагавад-гита и к чему все это. Вот так вот мы немножко зацепились как в такой беседе с вами, Инна. Не знаю, может, еще какие-то есть интересные, возникли, может быть, вопросы, или, может, вы хотели что-то добавить бы.
Ну, давайте продолжим, а там посмотрим, может быть, действительно кто-то. Дорогие друзья, если вот у вас тоже есть вопросы, то пишите, наш чат, он всегда открыт для вас.
Ага, и вот мы подходим к 27 стиху, и в этой главе Кришна объясняет, что есть разные люди. И вот для разных людей есть разные, он предлагает разные методы самореализации. Но это вот как раз тот вот фрагмент Бхагавад-гиты, где он просто дает такую ознакомительную картину. И как итог, я, наверное, уже немножко чуть дальше, я дам, так сказать, резюме, к чему же все-таки приводит Кришна. Итак, вот 27 стих, о чем же он говорит? Сарваниндрия кармани на кармане чапаре атма самьям я йога гнау духвати джнана дипитен. Перевод текста. Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносит деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума. И о чем же речь? То есть мы чуть ранее говорили, что есть люди, которые находятся в статусе брамачари. Это так немножко, Ин, помните, да, мы такое внимание уделили, что есть ученичество, которое до 25 лет. 20 лет в ведической культуре люди обучались в доме духовного учителя. И для них главным таким вот своим, вот, чем он мог пожертвовать ради достижения или понимания абсолютной истины, это было контроль чувств.
В прошлой передаче, да, Нандакиртан?
Да, да.
Дорогие друзья, вот если хотите еще раз послушать, то в архиве найдете прошлую нашу передачу.
Да, и вот в предыдущем стихе Кришна объясняет, что вот есть брамачари, это люди, которые находятся в ученичестве. Они обучаются, и главное их пожертвование вот такое, чем они жертвуют в эти годы, это своими контроль чувств. То есть, это, представьте, молодость, да, которая... что это самое прекрасное время для удовлетворения чувств. Молодое тело, оно на все способно, оно все может и все хочет, главное. Оно может переварить там, ночные пиры, оно очень тянется там, ну, ко всем видам чувственного наслаждения. То есть молодое тело — это как раз то время, когда ну, вот бери, наслаждайся. Но этим жертвовали. Жертвовали во имя духовных, вечных ценностей. И вот брамачари, если он, человек становился брамачари, вставал на путь ученичества, он жертвовал как раз вот этим вот чувственным наслаждением во благо. То есть он все свои чувства посвящал обучению. Как потом он сможет продолжать жить в этом мире, служа абсолютной истине, постигая эту науку. И в прошлом стихе, в предыдущем стихе говорилось также о грехасхе. Грехасхе, которые это семейные люди, которые тоже должны, как говорится, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. То есть они должны занять свои чувства в служении. И, ну, это можно много, конечно, говорить. И как Прабхупада сам делает акцент в комментариях к этим стихам. Он говорит, что домохозяева, они должны жертвовать плодами своего труда. То есть вот он делает такой акцент, это грихасхи. И грихасхи, они должны всячески помогать в этом обществе трем другим ашрамам. А это вот, как мы говорили, из брамачари. Это ученичество, потом семейные люди, вы могли стать семейным человеком, потом третий этап жизни, это когда вы начинаете постепенно отдаляться от мирских дел и посвящаете все больше и больше времени духовным каким-то ценностям, это ванапраса. И саньяс — это когда вы полностью отрекаетесь. И вот эти вот три класса, брамачари — это ученики, потом пожилые люди, которые ванапрасы отрекаются все больше и больше, отходят от семейных дел, от социальной жизни. И третий класс — это саньяси, которые полностью отречены. Они фактически полностью зависят, скажем так, экономически от грихас, вот от этого слоя четвертого класса. Ну, как бы по статусу он не четвертый, он, наверное, второй, но вот от грихас и ашрама. От вот этого социального уклада жизни семейных людей. И самое главное, аскеза для этих людей — это чтобы помогать трем основным укладам жизни, которые посвящают себя духовной практике. И в этом заключается основная такая вот жертва этих людей. Это то, благодаря чему, ну, как ключевой момент. Не единственный, конечно, но как ключевой, что через это они получают просвещение, продвижение, реализацию в духовной жизни и, конечно же, опыт. И вот в этом стихе уже мы подходим к еще одному интересному классу людей. И здесь речь идет о системе йоги, создателем которой является Патанджали. Патанджали Муни, и он написал такое произведение, как «Йога-сутра», в которой была описана душа, описана как, ее описывают в двух таких состояниях, как пратьяг-атма и парак-атма. И пратьяг-атма — это описание души, которая стремится к чувственному наслаждению. То есть фактически ведет греховную жизнь. Ее называют вот, пратьяг-атма. И парак-атма — это душа, которая уже стремится к вечным ценностям, которая становится равнодушной к чувственным наслаждениям. И вот ее именуют пратьяг-атмой. И в нашем теле, вот как душа находится в этом теле, как она удерживается в теле. И вот Патанджали, он это описал. Она удерживается в теле десятью воздушными потоками. И это можно, вот эти потоки, начать контролировать, понять и ощутить их. И вот можно, научившись управлять дыханием. И это вот как раз, если взять в контексте эту практику, в контексте раджа-йоги, это, наверное, наверное, это и есть хатха-йога. То есть это уровень хатха-йоги. То есть не путать с той хатха-йогой, которую вот вы сейчас придете, $20 заплатите, или там как в разных местах по-разному, да, денежными единицами. Это не та хатха-йога. Это имеется в виду, вот знаете, как у своего в изначальном состоянии, в изначальном принципе хатха-йоги. И, естественно, в изначальном таком качестве практики. Это уже определенный уровень, который там начинается яма, не яма.
То есть это идеальный, скажем так, уровень, к чему стремится хатха-йога.
Да, да. То есть это как фрагмент целого комплекса. Не как то, что вот мы сейчас приходим и получаем, как типа а-ля самодостаточный процесс. Просто гимнастика, как Прабхупада называл. Нет, то есть речь идет о более серьезных вещах, что в принципе и является хатха-йогой.
Ну, очень многие современные люди практикуют тоже, да, этот принцип как раз вот хатха-йога в полном ее виде.
Нет, нет. Как раз далеко не многие. И более того, что сейчас критея да это вишну, говорится. Третьям бавати, сейчас критея да это вишну, третьям бавати макаих. И вот эта вот строчка вторая, что первое, критея даятой вишну, что Господа Вишну в сатья-югу достигали вот через эту практику. В сатья-югу. Поэтому в кали-югу это уже такая эпоха, в которой фактически калоута-дари-киртанат. Единственный метод, который позволяет человеку в процессе жизни То есть если мы серьезны, речь идет о том, что эти практики, они были предназначены для самореализации. Не просто для здоровья физического, знаете. И так люди путают часто духовное с физическим здоровьем. Вот у них послушал сегодня Моцарта и так духовно, так сказать, насладился. Сегодня занял себя духовной деятельностью, сходил в театр. То есть к духовному это отношение не имеет, чтобы люди не путали. Духовное — это осознание себя как вечной души и понимание, какую связь вы имеете с абсолютной истиной.
Через хатха-йогу, Ананда Киртан, в двух словах, потому что вот, возможно, у нас у всех стандартное, вот о чем вы говорите, да, понимание хатха-йоги. Вот хотелось бы все-таки знать, вот что вы имеете?
Нет, это не я имею в виду, это раскрывает процесс, и вот более детально он будет раскрываться в 6 главе уже. Что вот этот уровень, он, это, ну давайте посчитаем, чтобы дойти до этого уровня, то есть, скажем так, вы не можете прийти сразу в 5 класс, правда? То есть мы же, то есть все должно быть закономерно, логично. То есть мы приходим в 1 класс, где мы должны обучиться каким-то прописным истинам. Складывать слога, буквы, цифры, там, А, Б, В, изучить грамматику и так далее. И для этого нужен 1 класс. И вот в комплексе, если мы говорим, то должен быть первый этап – это яма. Вы должны отвергнуть все, что неблагоприятно для этого процесса, чтобы достичь цели, а цель – это самадхи. То есть мы говорим о конечной цели, самадхи – это самореализация. То вот чтобы, если мы говорим об этой цели, то первое, что вы должны сделать, если следовать этой практике, вы должны реализовать вот этот первый уровень – это яма. Вы должны отвергнуть все неблагоприятное. А там длинный список. Там в первую очередь вам просто категорически запрещается, скажем, терять семя. То есть целибат 100%. То есть вы не должны терять семя. Второе, вы не должны жить в городе. Вы, в принципе, даже и в деревне не можете жить. Вы должны уединиться в лес. Вы должны, вы не должны бриться. Вы не должны иметь никакого общения ни с кем. Ну, там длинный список, я, к сожалению, весь этот список не знаю, ну, так как я не практикую эту йогу. Чтобы наши слушатели понимали, что это не то, что они бросили курить, и вот это уже, так сказать, достаточно, чтобы заниматься хатха-йогой. То есть невозможно в городских условиях заниматься хатха-йогой. Невозможно заниматься хатха-йогой, если вы не пройдете предыдущий этап. Второй этап, если вы все сделали как надо, уединились, вы там все, ну, скажем так, не употребляете. Вообще не идет речь о том, чтобы есть рыбу, мясо, яйца, лук, чеснок, грибы. Об этом в принципе не идет речь. Второе – это нияма. То есть вы должны много принять. Это значит жить там, в уединенном месте, возле реки. Это место должно быть священным. Таких, в принципе, на планете мест достаточно много, и даже, я думаю, на нашей территории, имеется в виду, где там Европа, тут тоже достаточно святых мест. Вы должны там постелить на траву куша, вы должны полностью зависеть от Бога, вы должны повторять там определенные мантры, там, совершать 3 раза омовение в реке, независимо от того, это зима или это лето. Потом идет асана. Асана – это как раз сидячие позы. Асана, и потом вот это пранаяма. И вот это, наверное, вот уровни хатха-йоги. Асана – это когда вы начинаете различными физическими упражнениями начинаете контролировать вот эти 10 потоков, о которых как раз Патанджали говорит, вот о чем мы говорим. Так это только 3 уровень. Но если мы посмотрим вот эти все школы хатха-йоги, которые так претендуют на какую-то серьезность, а сейчас еще и по интернету этим можно заниматься, то мы можем понять, что никакого отношения к этому комплексу, к серьезному заделу, это отношение никакого не имеет.
Ананда Киртан, но тем не менее, вот это как я вижу, да, они дают стимул. Очень многие люди идут тогда через вот эти школы, идут дальше.
Да, ну, никто не отрицает, что это, по крайней мере, может поднять человека с уровня невежества до уровня страсти или даже до уровня благости. То есть у всего есть, знаете, как и другая сторона. То есть я не говорю о том, что это плохо, но речь идет о том, что если вы хотите достичь самадхи, то нужно понимать, что это не тот метод. вы достигнете хороших результатов. Может быть, здоровье будет хорошее, и это уже много. Вы, может быть, начнете жить благостной жизнью, и это много. Поймите, кали-юга — это очень много. Но нельзя путать одно с другим. То есть к духовности, в конце концов, это отношение не будет такие занятия йогой, что, в принципе, изначально не имеет к духовности никакого отношения. И вот уже потом четвертый этап — это вот эти вот дыхательные упражнения, пранаяма непосредственно. Но это уже очень высокий уровень, когда вы контролируете все эти потоки. И это, ну, это очень высокий уровень. Потом идет пратьяхара, когда вы сможете все свои чувства как бы втянуть вовнутрь. То есть у нас сейчас все чувства, они направлены извне. И наше ухо слышит звуки, да, наши глаза видят формы. И вот эта вот система, которую учил Патанджали, о которой говорит Кришна здесь, это она учит приемам управления воздушными потоками в теле. И с помощью этих приемов душа может освободиться от материальных привязанностей, потому что контролируется ум, в конце концов. И в этой системе йоги конечной целью является уровень пратяг атмы, то есть отречение. Отречение, от, ну, когда мы теряем привязанность к чувственным наслаждениям, вот, и на котором душа отстраняется от материальной деятельности. И органы чувств постоянно, наши органы чувств, они постоянно взаимодействуют с объектами восприятия. То есть ухо слышит звуки, глаза видят формы, нос, запахи различает какие-то, язык ощущает вкус, рука старается осязать какие-то предметы. И вот таким образом каждый из органов чувств занят какой-то деятельностью, не связанной с душой сейчас. Вот. Но все эти функции, там, их 10 потоков, там, прановая, апановая, самановая, удановая, и контролируя их, можно как бы достичь вот этого состояния отречения. И человек, овладевший этим искусством, этой йоги, использует эти воздушные потоки именно для этого, чтобы осознать свое истинное «я». Но дальше идет, там идет пратьяхара. Пратьяхара — это когда вот эти все наши чувства, которые сейчас, они, их целенаправленность, вектор направленности вовне, во внешнее пространство, на уровне пратьяхара — это когда уже такой йог, это уже следующий уровень, когда он втягивает эти чувства, и он начинает как бы учиться услышать, увидеть, почувствовать душу, которая находится внутри нас. То есть вот в этом теле находится, мы же находимся в этом теле, и вот эти чувства на уровне пратьяхара, они начинают направляться туда, на уровне души. Потом идет дарана, когда это уровень уже, когда мы можем, знаете, как это... такой вот, когда вы заходите в темную, в какую-то комнату, вот уровень дараны, когда вы заходите в эту комнату, и вы чувствуете, что здесь вот вы пришли в нужное место, но это еще темная комната. Потом идет тхьяна, когда вы уже начинаете видеть душу, видеть параматму. Это когда мы, ну, такой йог, он начинает видеть и осознавать абсолютную истину. То есть параматма — это Бог, который находится в нашем сердце. И вот эта вот практика на этом уровне, она уже начинает, это уровень дараны, дьяны, это уровень нестабильной способности видеть, ощущать это. Но уже когда вы видите, видите, ощущаете, но это такая вот нестабильная способность. И самадхи — это тот уровень, то есть если такой йог продолжает эту практику, то уровень самадхи — это когда он может это видеть постоянно. И вот как раз об этом, в этом стихе об этом и говорится, что вот, ну, Кришна говорит, что есть такие, которые стремятся вот через такую практику, и вот для них практика такова.
Сложнейший так. Процесс, да, Нандакиртан?
Ну, да. И поэтому есть этот стих, критея даэту вишнум, тритям, бавати, макхай, ягьяту, кармано. Там не помню, как заканчивается, но последнее, там не помню, какое слово употребляется. И последняя строчка гласит, что «калоута дари киртанат». И о чем же вот эта вот цитата, которую я сейчас попытался, так сказать, с ошибками процитировать? О том, что цель — это достичь Вишну, Всевышнего Господа. Цель вот этих практик, и в частности, вот о которой мы сегодня говорили. Достичь Всевышнего, Вишну. И практика, благодаря которой достигали Вишну в Сати-югу, это как раз медитация. Это вот то, о чем говорится, и в этом стихе отчасти мы читали. И фактически мы посвятили такую большую часть нашей программы. Но в Трета-югу это уже были жертвоприношения. И в Двапара-югу это было поклонение в храмах. И в Кали-югу есть только одна практика, которая, если человек, он серьезно, не просто, знаете, как для здоровья или там овладеть какими-то ситхами или удивить кого-то, соседей, да, или родных, он там начинает осваивать все эти, пытается через вот такую практику идти, как вот в данном случае, здесь вот в стихе об этом говорится, через систему йоги Патанджали. И если человек стремится к самадхи, к настоящему самадхи, то процесс в Кали-югу только один. Это Калоутадари Киртанат. И много ссылок есть в священных писаниях, которые утверждают именно это. Харирнам, 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 Майва Кивалам, Калоу Насти, Настива, Настива, Гатира Нитха. Что другого пути просто нет. И интересно, что в 6 главе Кришна, вот он описывает все эти разные уровни, разных, так сказать, йогов, которые, ну, нужно понимать, что это еще, во-первых, что это произведение, которое мы с которым мы имеем дело, Бхагавад-гита, оно, как мы уже говорили, 2 миллиона лет. То есть, скажем, может быть, 2 миллиона лет там и были те йоги, которым это было интересно и важно, и практично. Вот, и как бы, это вечное произведение, которое во Вселенной существует. Это вселенское знание, которое имеет абсолютную природу. То есть это знание, которое актуально как на Брахмалоке, так и на Паталалоке, так и, естественно, вот мы сидим, изучаем здесь, на планете Земля. И ну, для кого-то это может иметь какое-то значение. Но интересно, что в конце концов, что говорит Кришна? И вот в 6 главе, вся 6 глава, она называется Дхьяна-йога. Это как раз вот этот процесс, или Раджа-йога, она еще называется. Процесс, вот, о котором мы сегодня в частности задели. Я сам, честно говоря, небольшой специалист по этому. Ну, просто вот, скажем, категориями Бхагавад-гиты. Я вот в силу того, что изучаю Бхагавад-гиту, ну, насколько дается тут информация об этих процессах, я вот их и констатирую. И вот интересно, что 6 глава, она достаточно подробно описывает вот этот процесс, о чем мы сегодня, вот, так сказать, в сокращенном варианте проскочили.
Но... Процесс медитации или хатха-йога? Нет. Или то и другое?
Хатха-йога — это маленький фрагмент комплексного процесса.
Угу, понятно.
Понимаете, да?
Да, да.
И вот 6 глава, она описывает вот этот комплекс уже. То есть сейчас мы вот в этом стихе мы говорили о фрагменте из этого комплекса. А 6 глава, она описывает комплекс. И вот интересно, какой итог подводит, вот, когда он написал Кришна, весь этот комплекс. Начинается вот с первого этапа и вот до последнего, до самадхи. Интересно, как он заканчивает эту главу. И вот это, конечно, удивительно. То есть ну, это и придает определенную, задает нам серьезность, как мы должны посмотреть на эту практику. И он говорит, йогинам апи сарвишам мангатинантаратмана шадаван баджатаймам самиектатамамта. И он говорит, и все-таки, он к Арджуне обращается, из всех йогов, то есть вот мы видим, да, есть разные йоги. Есть там йоги, там карма-йоги, есть гьяна-йоги, вот, есть раджа-йоги. И он говорит, из всех йогов, которые он описал в Бхагавад-гите до этого и подводит итог, он говорит, лучше всех тот, кто преданно служит мне, баджанте. И это бхакти-йога. То есть вот такой вот и неожиданный итог, может быть, для кого-то подводит абсолютно истина. И он говорит, и нет никого дороже, ближе мне. И он заключает, таково мое мнение.
Итог, который стоит в Бхагавад-гите, да, Ананта-киртана?
Да.
Важный момент.
Да, это 6 глава, 6.47, каждый может прочитать. И знаете, как любой серьезный человек, если он пытается найти этот путь, то непременно он этот стих, ну, нельзя игнорировать мнение Бога. То есть для собственного самоутверждения, для ложного эго, для там, самодовольства какого-то или для каких-то своих практичных целей, можно принять любые практики, пожалуйста, но если мы задаемся серьезно вопросом о самоосознании, как достичь самадхи, то речь идет только об одной практике, которая в Кали-югу имеет, ну, имеет настоящую ценность. Это практика бхакти, бхакти-йоги.
Ну что ж, Ананда-киртан, у нас вот осталось 5 минут, и у нас с вами еще есть вопрос с прошлой передачи. Постараемся рассмотреть его, да, коротенько?
Здравствуйте.
Итак, в прошлый раз Лина написала нам, Ананда Киртан, добрый день. Подскажите, пожалуйста, в ведической церемонии свадьбы жених и невеста тоже обмениваются кольцами? И как вы думаете, в чем смысл колец и почему в каких-то традициях кольца носят на правой руке, а в каких-то на левой? Вот, Ананда Киртан, насколько вы можете судить о кольцах, но вот все-таки здесь еще интересно конкретно ведические церемонии. Вот, может быть, что-то вы можете нам об этом рассказать?
Ну да, кольца это символ такой вот, когда люди делают такое соглашение быть связанным друг с другом вечно, да, и вот как говорят, кольцо это такой образ, где нет ни начала, ни конца, это вечность. И люди вот таким образом имеют соглашение, мы будем очень долго и вечности. Но это все-таки более поздняя культура, и в ведической культуре этого не было. Хотя я встречал одно место, где говорится, что Пурошита, но там я просто не знаю, и когда я пытался вспомнить, я так и не вспомнил. То есть жрец проводил какой-то обряд, может быть, он и не имел отношения непосредственно к виваха-яге. Виваха-яге — это свадебная церемония в ведической культуре. Но там упоминалось, что он... пользовались, что Пурошита, жрец, он делал кольца из травы куша. То есть вот такой факт, он, может быть, не имеет никакого отношения к виваха-яге, но вот символ кольца в ведической культуре он тоже был.
Смысл какой-то присутствует, то есть он для всех традиций, для всех культур.
Да, непосредственно виваха-яге, в церемонии, в ведической церемонии бракосочетания кольца не использовались. Еще один такой интересный момент, что тем более золотые кольца. И в Кали-югу, это Шриман Бхагаватам объясняет, что само по себе вот этот драгоценный металл золота, он оскверненный. Это то, где живет Кали. Это одно из мест, когда Махараджа Тишнира, он, извиняюсь, Махараджа Парикшит, он встретил олицетворенное Кали. То есть история, это прямо в первых песнях Шримад Бхагава там описывается. Он встретил олицетворенное Кали, которое хотело убить корову, быка. И он уже почти убил это животное. И Махараджа Парикшит хотел тут же расправиться с Кали. Ну, там состоялся диалог, сейчас уже нет времени освещать всю эту тему. Но в конце концов Кали сдался на милость кшатрия, на милость Махараджа Парикшита. Он был император мира в то время. И он спросил, где я могу жить? Отведи мне место, где я могу жить. И Бхагаватам объясняется, что это был очень хитрый ход. Потому что, когда правит праведный царь, то места порокам нету. То есть Кали, он не может найти место, через что бы он мог проявить себя. Вот эти все низшие пороки, в первую очередь, которые проявляются в четырех вот этих вещах, о которых мы говорим, как незаконные, как греховные. И вот это бык символический, это карма. То есть устои религии, они держатся на четырех ногах. Это правдивость, это сострадание, это аскетизм и чистота. И вот три ноги уже было перебиты. То есть аскетизм, чистота и милосердие были уже разрушены Кали. И осталась только одна нога — правдивость. И вот в Кали-югу это особое место занимает качество правдивости. И Махараджа Парикшит, он восстановил эти принципы, когда во время правления, это уже было начало фактически Кали-юги. И Кали, он спросил, где я могу жить? И Махараджа Парикшит сказал, там, где есть золото, там, где есть, употребляет интоксикации. А, он сказал, там, где употребляет, там, где есть незаконный секс, там, где интоксикации, там, где поедают мясо и играют в азартные игры. Но в то время не было места такого на земле. И Кали говорит, ну, такого места просто нет. И Махараджа Парикшит сказал, ну, тогда, где есть еще золото. Потому что Кали-югу, там, где появляется золото, там обязательно появляются все остальные пороки. И Кали тут же впрыгнул в золотую корону Махараджа Парикшита, и это также послужило причиной более быстрого наступления Кали-юги. Но это так, немножко история. Смысл в том, что золото в Кали-югу считается оскверненным металлом. И в ведической церемониях, такой, как, допустим, виваха-яге, тем более золотые кольца никак не используются.
Ананда Киртан, в ведической традиции женщины носят золотые украшения, вот браслет, например?
В ведической традиции, знаете, был запрет на золото. Ну, такой интересный запрет. Что есть четыре класса людей, да, это шудры. Это, ну, условно назовем самый низший класс людей. люди, которые более склонны к порокам, к определенным, более к такой низменной жизни. Вот. Но это были люди, и уже это само по себе звучит гордо. И потом идут вайши, кшатри, браманы. И вот самому низшему классу, так как эти люди были склонны к порокам, золото, да, деньги, они всегда как бы являются таким усиливающим фактором. Появляется, знаете, у порочного человека появляются деньги, то это становится стимулом к тому, чтобы он пошел и тут же на грехи спустил. Так вот, в в ведической традиции, вот шудра, такой категории людей, у них было ограничение. Если не ошибаюсь, шудра не имел права иметь больше 20 килограмм золота. Конечно, сейчас это звучит как-то, знаете, странно, но другие времена, другая эпоха и другие подходы. Поэтому нужно понимать, что ведическая традиция, она имеет также такое понятие, как место времени и обстоятельства. И женщины обязательно на себе должны были носить для успокоения ума, так, в том числе и золотые украшения, там, по-моему, какие-то, по-моему, не менее 2 килограмм, что ли, золотых украшений.
Это весомо.
Да, эта женщина очень успокаивала ум. Ну, это тоже, знаете, это уже другая статья, так сказать, научная. И я тут тоже не берусь делать совсем уж такие жесткие утверждения, потому что я не изучал этот вопрос. Но к тому, что разрешалось и даже более того рекомендовалось, чтобы ум у женщины был спокойный, и вот она должна была носить золото. Но нужно понимать, какое сейчас время, и что сейчас, знаете, как странно звучит, да, что не более 20 килограмм золота шудрам. Я уже не говорю, кшатрии сколько имели, или там вайши, браманы. Золото, то мы сейчас, конечно же, мы все ниже шудры, и ужасная ситуация. Так вот, в ведической традиции основным вот этим свидетельством взаимоотношений являлось слово. И слово давалось перед божествами, перед огнем проводилась огненная церемония, и само огонь это является устами, жертвенными устами яги. То есть того, кто принимает жертвоприношение, и абсолютная истина также имеет такое одно из имен, это ягья, тот, кто принимает эти жертвы устами брамана. И перед жертвенным огнем, то есть фактически перед самим Богом в виде огня, перед божествами непосредственно проявлением такого вот арчавиграхи, то есть когда божество приходит в этот мир в форме, принимает какую-то форму совершенно осязаемую. Это может быть из меди, это может быть из дерева, там из каких-то других предметов в виде глины делались. Но это тоже отдельная история. Вот. Но божества, скажем так, это олицетворение такое божеств. Перед ними, перед старшими и перед вайшнавами. То есть и вот это вот союз, когда произносились вот эти обещания, перед полубогами там обращалась к Сури, то есть там целая церемония. То есть вот этот союз закреплялся именно обещаниями. Обещаниями вот в таком вот составе перед божествами, перед яги, перед браманами, перед старшими и перед вайшнавами. И также связывалось гирлянды, одевались гирлянды, тоже, наверное, такой символ кольца, да, то есть гирлянда. И связывались гирляндами, связывались чидарами, это такие вот как накидки, не знаю, как это сказать современным языком, сейчас уже не могу подобрать слово.
Наверное, что-то вроде фаты.
Ну, шаль, может
для
быть.
Для женщин.
А, да, такая вот чидар. Вот такая накидка. Связывались эти накидки, обходились. То есть церемония очень красочная, конечно. Обменивались сладостями. Кормили друг друга сладостями. Очень красивая церемония, конечно. Я видел такие церемонии. Очень красивые. Очень нравится народу. А вот этот символ кольца, он... Я так думаю, что он пошел, ну, по крайней мере, историки так говорят, пошел откуда-то с Египта. Древние египтяне пользовались кольцами, причем даже не обязательно золотыми. На Руси там различались вообще кольца. Были сперва помолвка, да, а потом непосредственно свадьба, да. По-моему, так, вот два этапа было. И вот на помолвку там золотыми кольцами не пользовались. И действительно, вот на Руси одевалась на правый безымянный палец, на правой руке. И объяснения этому, по крайней мере, я нигде не встречал. Я уже непосредственно на свадебной церемонии могли одеваться золотые кольца. Но вот эта вот традиция одевать на левый безымянный палец, об этом еще Плутарх упоминает там, в каких-то своих древних произведениях, ссылаясь тоже на какого-то древнего там, греческого поэта, что ли, что откуда, почему вот повелось именно на левой руке. По крайней мере, вот у египтян, у греков, у римлян, они, когда проводили кремацию, анатомию тела изучали, то левый безымянный палец, он связан нервом непосредственно. Это единственный орган, который выходит наружу, который есть такая непосредственная связь этого пальца с сердцем. И вот как-то в связи с этим, я не знаю, кто принимал такие решения, но вот оттуда повелось, что этот палец, он связан с сердцем, именно левый. На Руси почему-то направо одевают, но вот объяснение, по крайней мере, почему налево, вот так, именно таково. И это уже вот такая традиция, которая более западная, ведическая традиция, я, по крайней мере, об этом не слышал. Ну, это вот как-то так, в двух словах, чтобы ответить на этот вопрос.
Интересные сведения, Ананда Киртан. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Наше время подошло к концу. Спасибо, вот, что были с нами сегодня.
Большое всем спасибо. Я очень рад и надеюсь, до новых встреч.
Дорогие друзья, благодарим вас тоже, что вы слушали нас, и до новых встреч.
Йога-радио FM.